Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Для тех, кто не хочет проводить целые дни за чтением Фейсбука или просмотром Ютуба, но хочет знать, о чем там говорят и пишут. Самой обсуждаемой темой последних дней стала статья Путина об Украине. С нее и начнем. Во второй части выпуска речь пойдет о недавней встрече Путина и Лукашенко. На недавней прямой линии Владимир Путин в очередной раз назвал русских и украинцев одним народом и пообещал в скором времени опубликовать большую статью с разбором этого тезиса. Спустя 2 недели президент сдержал свои обещания. Текст под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован на сайте Кремля на русском и на украинском языке. Как обычно, в сети не обошлось без шуток. Твиттер профессор Преображенский.
Следующая статья Путина. «Шахматы и шашки – одна игра». Лев и тигр – одно животное. Астрономия и астрология – одна наука. Голова и задница – одна часть тела.
Пафос статьи Путина сводится к тому, что Украина всегда была частью России, и ее попытки уйти из-под российского влияния объясняются исключительно давлением со стороны Запада, который хочет расколоть то, что Путин считает единым народом. Примерно то же самое в доступной форме излагает в Ютьюбе Артемий Лебедев.
Короче, мир, дружба, жвачка. Дело осталось за малым. России нужно всего лишь обратно влюбить в себя Украину. Я надеюсь, что мы при нашей жизни еще это застанем. Потому что у нас, например, в Киеве работает филиал студии Лебедева уже 20 лет. И я из принципа его не закрываю, потому что я считаю, что все, что происходит на правительственном уровне, абсолютно не имеет никакого отношения к уровню человеческому. Люди продолжают жить вместе, продолжают влюбляться, общаться, ездить друг к другу, пока их пускают друг к другу. И абсолютно срать хотели на все вот эти политические дрязги и на все заигрывания Украины с Европой. Потому что понятно, что Украина Европе не нужна, по крайней мере, гораздо меньше, чем она нужна России.
Эти аргументы выглядят очень знакомо, но абсолютно несостоятельно, отмечают сетевые комментаторы. Алекс Кожарский.
«Я тебя уважаю как самостоятельную женщину, но счастлива ты можешь быть только со мной». Перевод на гендерный одного историка.
Илья Крамник.
Статья Владимира Владимировича, уважаемого, про единство народов, плоха тем, что ее с этими обоснованиями надо было писать 30 лет назад, и, естественно, не ему. А в текущем варианте это чистый плач по прическе после гильотинирования.
Многие из прочитавших статью президента увидели в ней между строк готовность Путина и дальше пытаться принуждать Украину к братству силой. Екатерина Барабаш.
По тону, по интонации, это типичный свист из подворотни. Это визг распоясавшегося пахана, решившего больше не строить из себя хорошего парня.
Игорь Эйдман.
Он прямо пишет, что Украина – наша историческая территория, и врагу мы ее не отдадим. Для него захват Украины – идея фикс, он ради этого не остановится и перед большой войной. Все это напоминает такую историю. Живут два соседа – нормальный и дурак. Дурак, как напьется, пристает к соседу. «Почему ты меня не любишь? Мы же братья практически. А то, что я у тебя огород отжал, так ты не серчай. Какие счеты между братьями?» Умный сосед молчит, только на всякий случай калитку закрывает. Тогда алкаш начинает орать. «Ах ты, гад, от меня нос воротишь!» Потом хватает вилы и бросается с ними на соседа. Но ничего у него не получится. Чем сильнее Путин будет пытаться принудить украинцев к насильственной любви, тем сильнее они будут ненавидеть его и Россию, которую он, к сожалению, представляет. Насильно мил не будешь.
Такая фиксация на теме Украины выглядит даже пугающе, отмечает на своем YouTube-канале блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
Настолько важную роль играет Украина не только на федеральном телевидении, но и в сознании президента. Создается устойчивое впечатление, что если бы Украины не было, ее нужно было бы придумать. Я вообще не понимаю, почему у нас до сих пор нет Министерства по делам Украины. Еще можно было бы добавить предметы в школьную программу, такие как «История Украины», политическое устройство Украины, ну и, конечно, украинский язык вести в качестве обязательного для обучения. Чтобы в конце концов Украина заполнила собой все пространство, раз уж по факту в России больше нечего обсуждать и не о чем писать. В конце-то концов заниматься нужно только Украиной, думать только об Украине, говорить, как говорят в Украине, и тогда рано или поздно мы все окончательно обукраинимся. Может быть, это и есть такой многоходовочный план Путина, потому что найти подобной украинизации и другое объяснение, правда, трудно.
Многих российских комментаторов поражает, что президенту страны как будто нет дела до ее внутренних проблем. Он полностью поглощен вопросами геополитики. Мария Лекух.
Очень сложно поверить, что я правда это вижу. У чувака горят Якутия, Челябинск, Тюмень и наверняка еще что-то, про что я просто не знаю. Который уже день больше, чем 1500 человек в стране умирают от ковида. Пару раз мы по этому показателю случайно обогнали Индию. В Сочи и вокруг все смыло к чертям собачьим. Талибы принялись за освоение Средней Азии, с которой у нас границы не очень закрытые. А этот старый черт строчит аналитические материалы, потому что это не статья, это аналитика, то есть даже больше, чем статья. Цитата по памяти.
В статье Путин целых 7 раз употребляет термин «антироссия». Именно в нее, как он считает, условный Запад хочет превратить братскую Украину. После выхода статьи президент счел нужным дать дополнительное разъяснение, что он имел в виду. И в ответе на вопрос, почему статья вышла именно сейчас, он опять упомянул «антироссию».
Судя по всему, началась активная работа по проекту «Антироссия». Это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства.
Откуда взялся термин «антироссия», попытался выяснить корреспондент BBC Илья Барабанов.
Я весь вчерашний вечер копался в старых колонках и архивах ЖЖ. И вы не поверите, да, именно начитавшись их, Владимир Владимирович теперь пишет об этом как о каком-то историческом факте. А впервые о существовании такого масштабного проекта в 2010 году сообщило издание «Столетие.ру» в статье «Грузию спасут фермеры из ЮАР». Там сообщалось, что проект «Антироссия» в Грузии пытается осуществить Михаил Саакашвили, но тогда эта история развития не получила и на какое-то время умерла.
Барабанов пришел к выводу, что источником термина стала колонка историка, политконсультанта и писателя-фантаста Льва Вершинина под названием «США нужна антироссия, а никаких Украин не надо». Эта колонка вышла в 2012 году на сайте журнала «Однако», который издавался нынешним пресс-секретарем Роснефти Михаилом Леонтьевым. В сети отмечают, что этот термин отчетливо отдает конспирологическим душкам. Николай Полозов.
Подскажите, а этот разрекламированный Путиным проект «Антироссия» – это еще план Далласа или уже протоколы сионских мудрецов?
Василий Гатов.
Итак, Путин обнаружил план. Мало того, обнаружив, он сразу заметил прямую историческую связь со всем худшим, что было в истории Украины. Ну, как минимум, по имперско-советскому мнению. У плана есть заказчики, которые, видимо, рассматривают Украину как колонию, собираясь сделать с народом что-то нехорошее. Ниже он объясняет, что распродать черноземные земли сами понимаете кому. Налицо стремление написать собственную теорию заговора.
Возможно, Путин выпустил свою статью не только для этого. У него наверняка есть и сугубо практическая цель, считает корреспондент «Голоса Америки» Данила Гальперович.
Мне кажется, что кроме его порочного увлечения историческими апокрифами и заговором против России, у статьи есть конкретная цель – это выход на новую переговорную позицию по Украине с Западом, агрессивную и подгоняющую. И я думаю, он хочет оттяпать Донбасс реально, вот в течение ближайшего полугода. Вся остальная лабуда – это подведение базы под свои хотелки.
Президент Украины Владимир Зеленский на статью ответил, что если президент России уже начал писать на украинском языке, значит, Украина все делает правильно. Слова о братском народе он откомментировал так. «Мне кажется, братья так не поступают. Это скорее что-то из разряда Каина и Авеля». Корреспондент украинского информационного агентства «Униан» Роман Цимбалюк считает, что Путин ведет себя так, как будто у Украины нет законно избранного президента. Такое мнение он высказывает на своем YouTube-канале.
Произошло следующее. Украинский вопрос очень сильно обострился в Российской Федерации, в первую очередь в голове Владимира Путина. И Путин на самом-то деле объявил Зеленского вне закона, а нам он поведал, что исключительно Путин лично будет решать судьбу украинского народа. Мне показалось, что у Владимира Владимировича на голове начала проступать корона, потому что он объявил себя главным распорядителем и определителем украинских интересов. Интересов украинского народа. С какого это перепуга?
Путин давно и последовательно отказывает Украине в праве на самоопределение и критикует украинский национализм, приравнивая его к фашизму. В этой статье он называет националистические группировки главным тараном Майдана, который российский президент не называет иначе, чем переворотом. Евгений Альбац на своем YouTube-канале называет национализм неизбежной частью процесса формирования молодого государства.
С чем Путин предлагает нам не мириться? С тем, что в Украине идет процесс формирования национального государства. Должна вам сказать, что процесс формирования национального государства, он неизбежно сопровождается национализмом. Это абсолютно неизбежная вещь. Тем более для страны, которая очень долго была частью империи и у которой на самом деле реальной государственности не было. Поэтому для Украины так важно было создать приоритет национального языка, украинского языка. Поэтому там совершенно неизбежны националистические настроения, как они неизбежны всегда, когда идет формирование национального государства, как они были в Грузии, как они были в Литве, в Латвии, в Эстонии, были и есть. Это те болезни роста или создания, формирования национального государства, через которые надо найти. И в этом смысле национализм украинский украинскому государству совершенно необходим.
Путин в своей статье тоже звучит как националист, замечает историк Сергей Абашин.
Интересно, а стремящийся к бессмертию вождь понимает, что его сегодняшняя статья с рассуждением о большой русской нации является типично националистической? Причем, если принять классификацию гражданский этнический национализм, озвученная им версия именно этническая, так как апеллирует к происхождению, языку, культуре, а не к гражданству. Этот вид национализма в Российской империи сформировался во второй половине 19 века и оказался провальным, рухнул сам и заодно похоронил саму империю.
Амбиции Путина по реставрации этой империи в статье видны невооруженным глазом и вызывают у оппозиционных комментаторов серьезные опасения. Андрей Мальгин.
Докатились. Путин опубликовал статью, в которой доказывает, что нынешние границы России не обоснованы не только с Украиной, но и вообще со всеми бывшими союзными республиками. Если раньше он это подразумевал, то теперь говорит открытым текстом. Это очень опасно. У власти реваншист, сбросивший маску.
Николай Митрохин.
Широко мыслит российский президент в западном направлении, вплоть до словацкой границы. Всякие там концепты Новороссии и Левобережья его уже не устраивают.
В лагере охранителей новый текст российского президента предсказуемо вызвал восторг. Андрей Перло.
Вопрос не в том, готовы ли вы согласиться с Путиным. Вопрос в том, готов ли он сам сделать из своей статьи необходимые практические выводы, а именно отобрать у Украины территории, которые Украинская Советская Республика получила в 1922 году, то есть Донбасс и окрестности, от Харькова до Николаева и Одессы.
Все это может кончиться только дальнейшей порчей отношений с соседями, как ближними, так и дальними, отмечает на своем YouTube-канале историк Борис Кагарлицкий.
Проблема путинской статьи даже не в том, что он написал там что-то невероятно ошибочное, потому что, наоборот, он написал вещи, которые вообще-то для общественного мнения России воспринимаются как абсолютная банальщина. Ну, в частности, например, он жалуется на украинское государство, которое ведет себя так, как будто бы единственной идеей, которая может цементировать и объединить Украину, является ненависть к России. Конечно, это неправильно, глупо и отвратительно, и, конечно, с этим надо бороться, и ничего хорошего в этом нет для самой же Украины. Но беда-то в том, что и российское государство, возглавляемое все тем же Владимиром Владимировичем, ведет себя примерно так же. Начиная с того, что оно превратило Украину в такого же суперврага, суперзлодея, борьба с которым превращается тоже в идею фикс и в ключевую цементирующую идеологию. Ну и вообще страну пытается изобразить в виде осажденной крепости. Причем главное дело даже не в том, что кругом враги, а совершенно непонятно, почему враги, да, то есть все та же самая, как и вот в украинском официальном дискурсе идея, что есть какие-то экзистенциальные, так сказать, иррациональные причины, почему Украина с Россией просто должны, обязаны быть врагами, но по какой-то там вот внутренней природе. И точно так же у путинской идеологии глубинная идея стоит в том, что почему-то весь мир нас ненавидит, и почему-то мы обязаны ненавидеть весь мир. Но, с другой стороны, если мы ненавидим весь мир, и хотим узла, о чем, в общем, мы говорим прямо, да, если мы прямо рассказываем, например, официально о том, как мы разнесем вдребезги какие-нибудь иностранные города, уничтожим, сотрем с лица земли целые государства и народы, ну, потом, слушайте, а может, это правильно, что они должны таких вот людей ненавидеть?
О том, почему все-таки Путин не может отпустить украинскую тему, пишет политолог Кирилл Рогов.
Понятно, почему эта тема так волнует Владимира Путина. В известном смысле его политическая биография как российского президента оказалась подчинена украинской теме. В 2003 году он поставил на проект российско-украинской реинтеграции, в котором ему должен был содействовать Янукович. Янукович проиграл, Путин обиделся на Запад, который он обвинил в этом проигрыше. В 2013 году Путин опять поставил на проект реинтеграции, который, как ему представлялось, обеспечивал обеспечат ему историческую легитимность, и опять проиграл. В результате он поссорился с Западом уже фатально и необратимо, вылетел из «восьмерки», попал под санкции. Для политика Владимира Путина, пришедшего к власти отчасти случайно в 2000 году, это было совсем не обязательно. Сосредоточенность Владимира Путина на украинской теме понятна. В тот момент, когда он пришел к власти, ностальгия по СССР была важным политическим фактором. Она обеспечила политический капитал и ему, и Александру Лукашенко. Проблема в том, что сейчас эта тема не интересует практически никого. Вообще никого. Что же интересует людей? Рискну утверждать, как всегда, проблема насилия. Никого не интересует, что говорил князь Витовт Святославу Ольговичу в XIII веке. Но всех интересует, кто на самом деле и за что убил Бориса Немцова, Литвиненко, пытался убить Скрипалей, Алексея Навального, Дмитрия Быкова и почему. И Владимиру Путину вряд ли удастся что-то сделать со своей политической биографией и историческим наследием, не ответив на эти вопросы. Они всегда будут идти через запятую с упоминанием его имени во всех справочниках и исторических дайджестах.
Кстати, когда Путин комментировал свою статью, он тоже коснулся проблемы насилия и устранения политических оппонентов.
Им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы. Их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены. Кого-то просто убивают на улице, и после этого никто преступников не ищет.
Это не первый раз, когда президент говорит об Украине, так что до последнего момента кажется, что речь идет о России. Для этого в психологии есть термин «проекция». Процитирую определение из Википедии. «Проекция – механизм психологической защиты, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне». С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы» о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. Тема этого выпуска – статья Путина об Украине и его встреча с Лукашенко. Продолжим через полминуты. Не переключайтесь.
Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Слушайте подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Во вторник, 13 июля, Путин провел с Лукашенко встречу, которая оказалась неожиданностью даже для корреспондентов кремлевского пула и заставила политологов гадать, что послужило причиной для таких внезапных переговоров. Телеграм-канал «Пул номер 3».
В графике Путина на эту неделю никакой встречи с Лукашенко не значилось. Накануне, общаясь с журналистами, Песков ничего о возможности переговоров с президентом Белоруссии не говорил. В чем экстренность встречи Путина и Лукашенко?
Твиттер-сталкер.
Насыщенность международных встреч зашкаливает. Не успели уехать талибы, как уже Лукашенко, тут как тут.
Впрочем, в Кремле заявили, что встреча была запланированной. Песков сказал, что они договаривались заранее, чтобы обсудить попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в Белоруссии. Многие сразу предположили, что обсуждать на этой встрече будут не только коварство Запада, но и деньги, и оказались правы. Перед встречей Лукашенко заверил Путина, что деньги ему одалживать можно и нужно.
Да, в финансовом отношении нам всегда было непросто, вы же понимаете, почему. И здесь поддержка была очень серьезная со стороны России. Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам не стоило.
В итоге Лукашенко добился заверения, что Россия предоставит ему новый кредит, видимо, в обмен на обещание, что он вернет предыдущий, и заморозит цену на поставки газа в будущем году на уровне 2021 года. Иронизирует Владимир Серебровский.
Путин с присущей ему жесткостью и бескомпромиссностью снова набил карманы Лукашенко деньгами. Тот сопротивлялся, но куда ему?
Заморозку цен на газ приветствовали бы и многие россияне. Да и деньги, которые уйдут на поддержку режима Лукашенко, стране пригодились бы, отмечают оппозиционные комментаторы. Твиттер профессор Преображенский.
Очередные миллиарды из наших карманов на поддержку людоеда и узурпатора.
Белорусский политолог Дмитрий Балкунец на телеканале «Дождь» высказывает мнение, что на самом деле Лукашенко пока ничего конкретного от Кремля не добился.
Я думаю, что этот визит действительно стал таким неожиданным именно то, что он сегодня состоялся. Он планировался действительно, но то, что он сегодня состоялся, я думаю, это было решение принято накануне. И то, что Лукашенко не остался в Петербурге, уже возвращается или вернулся уже в Беларусь, это тоже важный показатель. Лукашенко боится покидать страну на больше, чем сутки. И еще один важный момент. Песков на прошлой неделе активно зазывал Лукашенко, и, видимо, не только Песков, в Крым. А Лукашенко оказался в Санкт-Петербурге, в родном городе Владимира Путина. Вот максимум, что сейчас удалось ему добиться, это сохранение цен на газ в нынешнем диапазоне. То есть это даже не достижение, это констатация факта. Какие-то эфемерные кредиты, о которых там идет речь, но это пока тоже обсуждение на уровне, там, может быть, правительства. Действительно, такая работа ведется, но конкретно никаких результатов пока нет, не достигнуто.
Журналисты обратили внимание на то, что в один день с переговорами Путина и Лукашенко на официальном белорусском телеканале вышло интервью с задержанным в этой стране россиянином Егором Дудниковым. Кирилл Шулика.
Гражданин России Егор Дудников, которого сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в Минске в мае 2021 года, заявил, что сотрудничает со следствием. Ну, это буквально та же история, что и с несчастным Протасевичем. Он – пленный у усатого диктатора. Телевидение Белоруссии, как только он вернулся от Путина, показывает всему миру пленных граждан России. Россия же в ответ дает дешевый газ и кредиты.
Роман Попков.
Сейчас Лукашенко в Петербурге получает от Путина льготные цены на газ и прочие ништяки. Мы словно репарации Минску платим. А лукашисты тем временем показывают видосы с русским заложником.
В связи с этими переговорами опять всплыла тема статьи Путина. В блогах даже встречались предположения, что основной темой этих переговоров станет именно будущая интеграция России и Беларуси. Потому что белорусов Путин тоже считает частью триединого русского народа.
Три единства нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался, и как бы кто ни пытался реализовывать эти лекалы еще, эти планы по лекалам еще 17-18 века.
Но Лукашенко голыми руками не возьмешь. Хотя других источников денег, кроме России, у его режима, очевидно, нет, свою игру он будет вести до последнего, уверены как оппозиционные, так и провластные комментаторы. Илья Грощенков.
Путин и Лукашенко говорят о совершенно разных сценариях для Белоруссии. Главная цель Лукашенко по-прежнему та же самая – получить максимально денег и затянуть процесс интеграции. Поэтому, как бы батька не намекал на то, что они с Путиным связаны общей судьбой, в Крым он ехать по-прежнему не очень-то хочет. Путин, напротив, ведет себя уже так, как будто интеграция состоялась. И Лукашенко – это такой западный полпред или даже губернатор. С ним вполне можно обсуждать, как эффективнее сажать картошку и копить валютные резервы. Надо полагать, помощь ему в очередной раз окажут, в том числе финансовую, но также продолжат использовать ослабление его режима против него самого же. И тут самое главное не упустить момент, так как внутри страны тоже ждут благоприятной ситуации, чтобы вновь активизировать трансфер власти. Поэтому сценарий Лукашенко – бесконечно обещать интеграцию, но постоянно затягивать ее хотя бы на день и час. Сценарий Путина – интеграция, похожая на объединение. Прямое следствие недавно опубликованной им статьи про дружный российский, украинский и белорусский народ.
Блогер Иван Яковина на своем YouTube-канале высказывает мнение, что у Лукашенко в рукаве могут быть припрятаны кое-какие неприятные для Кремля сюрпризы.
Несколько дней назад Лукашенко приказал своему правительству подготовить меры по ограничению транзита европейских товаров из Евросоюза в Российскую Федерацию через территорию Беларуси. Хотя формально эти меры были направлены против транзита европейского, то есть против европейцев, на самом деле речь шла фактически об объявлении торговой блокады России, потому что это Россия импортирует практически все, что ей нужно из Европы. Таким образом, Лукашенко намеревался добиться от России увеличения финансирования своей войны, экономической войны против Запада, а также заставить Москву покупать те белорусские товары и услуги, которым санкции закрыли или закроют доступ на мировые рынки. Это, знаете, классическая формула, всем давно известная. Если не будут брать, то мы им отключим газ. Лукашенко, собственно, решил воспользоваться этим незабвенным советом. Если совсем просто, он решил сохранить стабильность своего режима, переложив расходы на поддержание этого режима на Москву. Путину такой белорусский финт ушами не понравился. У него свои санкции, у него свои экономические проблемы и даже своя очень беспокойная оппозиция. Полностью оплачивать разные выкрутасы Лукашенко он не собирает, не хочет он этого делать. Но еще меньше он хочет, чтобы усатый кусал руку, которая его кормит, то есть его собственную путинскую руку, вводя таким образом против России экономическую блокаду.
Возможность интеграции России и Беларуси исключил в интервью изданию «Бизнес онлайн» политолог Евгений Менченко.
Никакой политической возможности объединения с Белоруссией сейчас нет. Во-первых, сам Лукашенко этого не хочет. Во-вторых, подобная идея сегодня не популярна в белорусском обществе. Более того, после того, как Россия недвусмысленно поддержала Лукашенко, антирейтинг Российской Федерации там сильно вырос. Сейчас нет политической возможности это сделать. Даже если такой план был, он просто нереализуем.
Белорусский политик Павел Латушко на телеканале «Настоящее время» высказывает мнение, что к Путину Лукашенко ездит, потому что больше его никто не готов слушать.
Ну, он ездит для того, чтобы хотя бы один слушатель слушал тот бред, который он произносит каждый раз, публично выступая. И это не исключение не только встречи с Путиным, но это любое публичное выступление этого человека. Фактически, ведь мы же видим, что он произносит риторику «мятеж», он говорит о том, что борется за безопасность государства. А реально каждый здравомыслящий человек понимает, что речь идет только о сохранении его личной власти. Это человек, который дал указание совершать преступление уже практически год тому назад, события в августе прошлого года, когда задержали бы огромное количество тысяч граждан, были убиты. Огромное количество пыток, которые продолжаются до сегодняшний день. И говорит о безопасности государства, это означает, я говорю, мне угрожают. Я говорю о том, что меня хотят убрать с должности президента. А ведь фактически он виноват во всей той ситуации, которая развернулась вокруг моей родины, моей страны.
В Беларуси тем временем продолжается разгром независимых медиа и правозащитных организаций. В среду белорусские силовики провели обыски как минимум в 19 организациях и задержали больше 10 человек. И пока Россия компенсирует лукашенковскому режиму ущерб от санкций, ничто не мешает ему продолжать в том же духе. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я пересказываю вам самые интересные дискуссии в социальных сетях. Слушайте цитаты в радиоэфире или YouTube, либо подписывайтесь на наш подкаст в любом удобном для вас приложении. А если вы уже подписались, пишите комментарии, рекомендуйте нас друзьям и знакомым. До скорой встречи!